Еще раз грохнул выстрел из ружья. Пистолет молчит. Завалили кого, поди. А может, все-таки милиция по ком-то работает? Не вдохновляет. Жиденько работает. Где автоматы? По всему выходит, что настали веселые времена, когда все идет наперекосяк, вожди меняются, мирные обыватели становятся бандитами, и не факт, что бывший борзый папашка с золотой цепурой и в портаках по пятке останется на коне. Знаете, многие люди в мирное время живы лишь потому, что застрелить их будет тупо незаконно. Отмени закон, и ты не узнаешь иного обывателя. Это к вопросу о личном оружии у населения. Оно, оружие, многое меняет, переставляя по полкам. Не хочется вмешиваться в чужую драку. Да только вот... Если поблизости идут постоянные разборки, то оперировать в районе не получится. Нам не до задания будет. Проблема? Трахома. Назад надо двигать, гоп. Забираем шмотки, экипируемся по полной. Тихая мирная жизнь в округе маловероятна. Криминал? Да уж, не армейцы с мурками и не менты. Они бы сразу второй дали после предупредительного. Согласен. Похоже, кирпичики складываются. Попав в дом прибытия, тем же путем, что и выбрались из него, мы заторопились к снаряжению. Но тут я вновь остановился возле картины. Недолго думая, мог бы и сразу сообразить. Перевернул рамку. Есть пояснение? Этот снимок был подписан Прокудиным Горским как по пути от Сочи в Уч-Дере. В начале прошлого века Дагомыс еще был не курортом, а сельскохозяйственным предприятием. Крупный земельный участок при впадении реки Дагомыс в море приобрела семья российского императора. И здесь в 1872 году была основана скотоводческая и молочная ферма, а также императорское подсобное хозяйство в 2500 гектаров земельных угодий. Для работающих в имении крестьян был построен небольшой поселок, будущий Дагомыс. К началу 20 века в нем жили всего 300 человек. Управлял царским хозяйством князь Успенский, в честь которого названа самая знаменитая гора в Дагомысе. В наши дни от хозяйства остался лишь парк и императорский домик, находящийся на территории оздоровительного комплекса Дагомыс. «Ты чего?» «Читай!» Мишка задумался, характерно почесывая затылок. «Разнеси по полкам, братыла, почему хозяин выбрал для площадки выхода старину глубокую?» Я, глядя на него, машинально тоже почесал, где надо, и тут же отдернул руку. «Вот же заразный пример!» «Ну чё, у меня только одно объяснение. Нас закинули в прошлое. Компьютер смотрящих работает тупо, вот и подстраховался, выбрав наиболее старое здание из всех стоявших когда-либо на территории. Вдруг кураторы в последний момент еще глубже решат нас окунуть. С запасом, чтобы гарантированно». «А платформа тогда где?» «В будущем, когда Земля уже накрылась. Так я думаю». Для живущих на Земле 5 давно не секрет. Все потеряшки изъяты примерно из одного времени. Потому и не можем с их помощью узнать о происходящем на Земле после нашего «прости-прощай». Взят это из одного времени, но исправно появляется в лесах и полях месяц за месяцем, словно людские резервы до поры хранятся в каком-то космическом отстойнике, как продукты в холодильнике. Смотрящие до последних дней вообще не давали операторам возможности вытащить каналам какую-либо злободневную новостную инфу. Бесполезно пытаться выписывать газеты или книги, искать передачи и ролики, созданные после даты убытия селективного кластера. Не дадут и не мечтай. А теперь вдруг разрешили посмотреть. Как это понимать? Как издевательство в качестве поощрения. Нормальное поощрение, да? Посмотреть, как медленно умирает твоя родина? Ничего людского. У кураторов другой разум, непонятный человеку. Гоблин толкнул меня в плечо и сам же болезненно сморщился. Слишком это сложно для меня, Костя. Запар ненужный. Пошли экипироваться. Думаешь, для меня все просто? Уныло буркнул я. Пошли. С планом жить проще. Первым делом мы разобрали оружие. Оружие, политое потом и слезами спорщиков. Это был хороший бой. Долгий и эмоциональный. Спорили мы с Демченко горячо. К вечеру из Берлина примчался Гришка Гонта и тут же вступил в поединок доводов. Как же? Они с Серегой все честно подобрали, отрабатывали, граммы высчитывали. А мы уперлись как бараны. Ну, с их точки зрения. Вообще-то первым Сомов заупрямился. Подарок пацаны нам приготовили просто шикарный. Добыли где-то две штуки АК-103. Вариант с модифицированным ударно-спусковым механизмом, позволяющим вести огонь с отсечкой очереди в 3 патрона. Соответственно, и переключатель на нем с 4 положениями. Предохранитель, автоматическая стрельба, стрельба с отсечкой очереди в 3 патрона и одиночная стрельба. На машинках стоят эргономичные пистолетные рукояти управления огнем, планки на ствольной коробке и нижней части цевья, 2 прицела в придачу, оптика и коллиматор. Я долго не размышлял, согласился почти сразу. Эта игрушка всяко лучше и компактней, чем мое весло. Дискуссии, что лучше, семерка или пятерка, у нас нет. На Земле 5 любят калибр 7,62. Да, пятерки можно взять больше и унести дальше. Вот только обилия фабричных патронов у нас не бывает. Они счетные, дефицитные. Поэтому автоматные очереди на платформе не в чести. Стучи одиночными, чувак. Надо плотней? Стучи чаще, но точно, по цели. Очереди нужны, если на павианов нарвался или на морфа с сорванной планкой. Тогда надо выпустить магазин в 2 приема. Здесь все было ясно. А вот над тем, брать ли мне подствольный стимпанк, я задумался. Вряд ли на земле по улицам бегают морфы и крупные хищники. А боеприпас 12-го калибра настолько увесист, что можно смело сказать, таскаешь голимый свинец. Кроме автоматов, друзья припасли для нас и пистолеты, 2 глока. И вот пока я мял репу насчет стимпанка, гоблин, посмотрев и недолго подумав, решительно объявил, что ничего ему не надо. Он берет свое оружие. По пистолетам я согласился. Нет ничего хуже, чем брать на ответственное задание непривычный ствол. Из глоков мы, конечно, стреляли, и все же... После того, как я подарил Потапову Маузер К-96 с кобурой-прикладом, забрав у него кольт 1911, сжился с новым пистолетом конкретно. Пристрелялся. Назад меняться не хочу. Всем хорош революционер. И точностью, и дальностью, и патроном. Да вот только перезарядка не так удобна. Да и громоздкий он. А патронов кольту много не надо. Тут пострелушки не нужны. Начнем серьезно воевать, провалим задание. Не будет у группы времени на местечковые войны. Мишка же сразу пошел дальше, заявив: если у вас такие взрослые расклады пролазят, то я лучше своего тигра девятку взял бы, чем калаш навороченный. Нам и одного автомата хватит. Не на позиционную войну идем. Только вот думается мне, что в мазь будет более компактное оружие. Скрытное. А еще такая маза. Я собираюсь взять 3 ствола, а не 2. Демченко, выслушав его молча, в итоге буквально оторопел и окончательно оправился лишь с появлением на базе сталкеров подкрепления в виде гонты. Гоблин тем временем обозначил арсенал. Пистолетом он заявил свой разлюбезный парабеллум, что было вполне предсказуемо. Это прокатило. Второй ствол заставил демона занервничать серьезно. Дело в том, что еще в Форт-Росси напарник выменил у сицилийца Джузеппе Риччи пистолет-пулемет «Спектр М4» с 2 4-рядными магазинами и коробочного исполнения емкостью в 50 патронов пара. Дикая вещь. Компактный, легкий. Самовзводный ударно-спусковой механизм. Своеобразное принудительное воздушное охлаждение ствола. Гангстерская штучка. Вот на трофейного калаша и выменил. Я его под мышкой буду носить, и никто не заметит даже в мирное время. Гоблин раскинул руки, демонстрируя, как легко спрячет на теле компактный ствол. Правды ради, у него под мышкой при желании и АК-103 поместится без проблем. «Зачем тебе 2 ствола одинакового калибра?» – заволновался Демченко. «Парабеллум — это личное оружие для личных целей», — осклабился Сомов, охотно демонстрируя пистолет. «Не помню, кто из наших сказал, уж не Сотников ли? Любовницу застрелить или нового любовника-любовницы? Самому застрелиться в конце концов? Это мой друг, не предам!» После чего гоблин достал еще одну любимицу. Американскую 14-зарядную помпу Caltech KSG со спаренным подствольными магазинами. Очень удобно. Гоблин один набивает турбинами, а другой крупной картечью. По тактической необходимости можно переключаться с одного патрона на другой. «Ты понимаешь, сколько патроны к этой погремушке будут весить?» — разорался наш бывший комсталк. «А у нас лимит веса, или забыл?» «Значит, возьму немного». «Серега, вообще-то один гладкий ствол на группу хорошо бы иметь», — вмешался я. «Машину остановить, помещение стерилизовать». Демченко выдал чашку кофе, немного отдышался, успокоился и понеслось. Особенно их с Гришей возмущало желание Сомова протащить второй ствол. Гладкие стволы плановики отмели еще на начальном этапе проработки комплекса, причем именно из-за веса патронов. «Там добудем», — смело фантазировал Гоб. «Да не сомневаюсь. Оружейные магазины ждут вас с пряниками и персональными скидками. Бабла только возьми побольше. Взятку дашь», — исходил желчью Серега. «Какие оружейные? Вам что, парни, запланированных рисков мало?» — поддержал его Гонта. В конечном итоге мы с Сомовым заявили, что намерены сэкономить на еде, взять самую малость. Уж жрачку всегда на месте найдем. И если прижмет, я вообще могу уйти на мокрую голодовку. На все 6 дней. Первые 3 суток в полной мере сохраняя необходимую для работы динамику. Не в первый раз. В рейдах мне доводилось прибегать к такой практике. Так даже проще, чем перебиваться 3 сухариками. Затянулся, обрезал поступление, в мозгу что-то щелкает, вскоре вообще перестаешь ощущать нехватку. И полный вперед. Лишь бы Зенгер не прознала о таком варианте. Живьем магнезией заколет. Гоблину с его ростом и весом объективно потяжелее придется. Этот кабан голодать не привык, каждый раз мучается. Но терпит. В любом случае, продукты питания не критичны. Хватит пары рационов и РПБ. А че? Чипсы уже добыли. Чем не герои-мародерки? Отбив основную позицию с перечнем остального снаряжения, предложенного штаба, мы практически безропотно согласились. Все разумно, все по делу. И пока я ошибок в комплектации не вижу. Кстати, дробовик гоблин так и не прихватил, заявив, что ружье добудет на месте. Взял свой тигр. Без хорошей машины никак. А лучше б даже 2 взять, грузовик и джип, бурчал Сомов, заправляя штанины в берцы. «Я, пожалуй, тоже так сделаю. Хватит мирных граждан разыгрывать. Нет тут таких. Есть временно выжившие». «Дался тебе этот джип?» «А чё, реально же гелик добыть? Ты же с сигнализациями этими на раз справляешься. И шишигу. На пару покатим». Говорит он не только для красного словца. Гоблин, как многие холостяки-убийцы, не занимающиеся созидательным трудом в сообществе мирных людей, частенько страдает от собственных примитивных представлений о жизни. Гелик и ГАЗ-66. Это в его представлении круто. Это 5 баллов. Без шишиги разговоры о выживальческой технике судного дня никогда не обходятся. Любимая мифологема. Все утверждения знатоков о том, что в армии шишига была самой best, основаны на воспоминаниях звенящей молодости, из которых все плохое давным-давно выветрилось. На юной безбашенной самоуверенности, на былой недооценке предстоящих трудностей, на низком пороге страха. Собственно, потому в армию и берут 18-летних. Они еще глупы и ни хрена не боятся. Это самый подходящий возраст для шлифовки командирских амбиций. В войсках же получалось на них ездить. В памяти остались верные друзья, дороги, приключения, простой солдатский юмор. А раз так, то шишига круть, волшебная колесница и вообще наше отечественное все. То есть это не трезвая оценка по нажитому опыту, а восторженные воспоминания о молодости, когда деревья были большими, а все кочки маленькими. Ты же знаток. Плевать, что эта дико неудобная старая трахома масло жрет столько же, сколько и бензина. Рулевое в вечно раздолбанном состоянии, гидроусилитель руля сипит, на дороге мотает, крутящего момента в принципе едва хватает, а на бензинке шишига долго не проездит. Только про дизель мне не говори ничего. Тут выставки продажи нет. Зато можно на коленке починить, в любой деревне, выдал Сомов следующую по степени глупости сентенцию, обязательную для юных мечтателей-выживальщиков. Где он подхватил эту заразу? Книжек начитался, что ли? Я спрятал в карман карту местности. Определились. Нижегородскую губернию можно оставлять здесь. Эта карта не пригодится. Может, оно и к лучшему. Не уверен, что хотел бы видеть свои родные края в состоянии катастрофы. Да? И сколько там умелых чинильщиков? Ты когда в последний раз в деревне был? Автослесарей пересчитывал. Или сам все сделаешь? Запчастей на ГАЗ-66 практически нет. А те, что есть, брак на браке, как оно всегда и было. Горючки движок жрет под тридцатку, так? Кабина самая неудобная на планете. А переключение передач в галактике. Неудобно, что амбец. Тряская, ненадежная, как почти все газоновские схемы. Последний хороший газик – это ГАЗ-52, запомни. Шишигу ему. Спаси Господи, если вовремя не помажешь. За уровнями надо следить, как за шпионом. Если со складов... Тут уж я взъярился конкретно. Ну да, ты ж спец крутой, хрен ли. Ты ж все знаешь. Все так говорят, со складов. Еще скажи с расконсервацией. Почти 100% шанс на удачу. У зампотехов все всегда ездит, и все с иголочки. По-другому и быть не может. Ни одна машина на марше не встанет. Да и адреса консервации у тебя в кармане. Что в армии, что у геологов. Все разбито. Мне ни разу не довелось поездить на полностью исправном экземпляре. Вот если реальный специалист-фанат возьмется за дело и вложит в аппарат еще две цены, переставит движок, все отшаманит и поменяет, тогда да, побежит бодро и надежно. Короче, давай сам буду решать по автотранспорту, а? Я ж тебе не советую, как голову людям сворачивать. Гоблин выпустил рюкзак и раскинул лапы в стороны. Ты чё так раздухарился, брателло? Еще руку вперед вытяни. Я ж просто для поддержания разговора. Решай сам, кто против. Я про то, что вскрывать надо будет. Вскроем, не боись, выдохнул я, остывая. Уж тут проблем точно не будет. Дайте мне Ивека или Унимог. 5 минут, и девочка наша будет. Занимался я этим ломовым делом. Нет, не подумайте чего худого. Просто автосервис, просто услуга. Все легально. Жизнь порой поворачивается к автолюбителям кормой в самый неожиданный момент. Бах! Единственный ключ от машины ломается в замке или же оказывается запертым в багажнике. Или сел аккумулятор. Если нет механических замков, то авто тоже хрен откроешь. Многие сами начинают ломать капот, багажник и форточки. Но без навыка результат всегда будет хренов. А ремонт дорог. Поэтому наиболее умные звонят спецам. То есть таким, как я. Придем на выручку по первому же вызову и со всей душой. Вспомнил, и что-то ностальгия пробила. Дайте мне авто. Вмиг сломаю. Все нужное взял. Ну что, на этот раз пойдем наверх к гостинице этой? Вдохновенно молвил Гоб, безмятежно глядя на меня чистыми серо-стальными глазами киллера. Вроде все. Готовы. Миша, дорогой, если ты так уж хочешь, давай сходим, предложил я сразу после выхода, уже устав от этой наивной интриги. Только знай, ни одного гелика на стоянке перед комплексом нет, как и ни одного ВИПа внутри здания. Сам же сказал, что объект на реконструкции. А он еще и пострадал от обстрела. Откуда там машины? Может, здание уже запустили, неуверенно предположил он. Ты в бинокль на окна смотрел? Ну, посмотри. Он не поленился, глянул. Что-то парит меня эта тема, Кастет, произнес Мишка, опуская оптику. Место тихое, на отшибе. Самый кекс приховаться. Слышно, видно. С горок обзор нормальный. Дорогу перекрыть легко. Другой вроде нет. Здесь община должна сидеть. Почему никого нет? Допусти, что кто-то прячется. Да я не про одиночного зайца. Я понял. Бес его знает. Выше шайбы крутая петля серпантина. Ниже пологий, более-менее ровный спуск. Вниз, к поселку Дагомыс, ведет нормальная асфальтовая дорога улицы Ленинградской. Так обозначено на карте. Покрытие не очень старое, местами потрескавшееся, но ровное, гладкое. А вот пешеходная дорожка слева за бордюром, по которой мы и пошли под горку, в ужасном состоянии. Почти везде разбита в гальку. Снег уже растаял, воздух существенно потеплел. Однако небеса, судя по их виду, грозились в любой момент послать на землю новую порцию влаги. Тревожное серое небо лежало на вершинах дальних заснеженных гор главного Кавказского хребта, словно не поздняя весна стоит на дворе, а последние предзимние денечки. Вблизи в небо упирается поросшая лесом от подошвы до вершины одинокая гора имени князя Успенского, того самого императорского завхоза. Ландшафтная доминанта Дагомыса. Зеленая гора, синяя вставка бетонной глыбы монстрообразного здания, шайба пансионата Олимпийский и уже ставший своим императорский домик. А вот пока все наши знания о местности.